Добрый день, дорогие радиослушатели. У микрофона Анна Быданцева. Сегодня у меня в гостях социальный работник, сотрудник службы помощи бездомным Сергей Шляпников. Здравствуйте.
Добрый день.
Сергей, расскажите, пожалуйста, о вашей службе. Как вы помогаете бездомным? В чем заключается ваша помощь?
Есть автобус милосердия, начну с него. Автобус милосердия, он курирует по городу. Допустим, с 9 до 11 он стоит на 4-й автобазе за железнодорожным вокзалом. Понедельник, всегда пятница, с 11 до 17.00 он находится на Пехотинцев, около благотворительной столовой. Там он находится, еще раз повторюсь, с 11 до 17. Вот. Потом после этого уходит в отстойник, как мы его называем. Да, он отдыхает до 7 вечера. А с 19 до 21.00 находится за северным автовокзалом у водонапорной башни. Там кормят какие-то, ну, в основном кормят людей, те, которые обращаются.
А получить питание может любой бездомный или нужно иметь какой-то абонемент?
Нет, любой. Любой обратившийся. Угу. Там не обязательно бездомные приходят, малоимущие приходят.
А какое количество примерно людей приходит в день?
В день, ну, около 100 человек.
Есть, наверное, постоянные, да, люди, которые...
Да, постоянные, уже... таким уже, с которыми уже обращаешься не так, как бы, что вот как ты их прощупываешь, а уже как свой человек он получается такой.
Вы сказали «прощупываешь», а для чего нужно это прощупывание?
Ну, бывает, да, человек приходит, и чтобы увидеть картину, в чем ему можно помочь, чтобы вот как-то разговорить, чтобы войти в доверие человеку. Чтобы он расположился к тебе. Потому что зачастую они врут, и врут не чтобы обмануть, да, а от своей нелегкой жизни, чтобы хоть как-то помощь получить.
Чтобы надавить на жалость, да, получается?
Да, ну, как бы, может быть и так, да.
А какую чаще всего помощь они просят?
Одежда. Нужна одежда.
Угу.
Или, допустим, медицинская помощь там. Перевязать там мозоль, перевязать там ожог. У них ожоги бывают термические. Зимой у них холодное обморожение. Там это тоже же термический ожог. Они его получают, вот, как бы, если спят, обморозились. Или пьяный человек уснул, тоже обморозился. Если человек совсем плохо, то мы его в больницу отвозим. А у них, как зачастую, не бывает документов. Или теряют, или... заложили куда-нибудь или еще что-нибудь. Вот, и как бы документов нет, и приходится с ними идти в медицинское учреждение, чтобы им оказали помощь или положили в больницу.
А наши медучреждения соглашаются на это?
Ну да.
Просто
даже... скрипя сердцем, но соглашаются.
Я вот сама сколько сталкивалась, забудешь полис или еще что-то, и тебя не хотят видеть, а тут...
Ну... как бы мы уже налажены такие контакты с ними, мы знаем и руководителя, не руководителя, а заведующего вот к поликлинике Надежда Васильевна на Бебеля 160. Вот у нас заведующая главврача.
А вот исходя из вашего опыта, как вы считаете, вот эти люди бездомные, они как оказались в такой ситуации? Очень много ведь существует разных мифов. Ну, я имею в виду какая-то вот общая картина, что это какие-то вот тунеядцы просто, или это суровая жизнь так сложилась?
Это просто цепочка ошибок. Цепочка ошибок в жизни, потому что человек строит зачастую фундамент своего дома не на Христе. И как бы строит не на Христе фундамент свой, да, и вот ряд ошибок, которые приводят к такой безответственности. Просто им это потом, они как бы, ну, уже нравится им это, что вот безответственность, ни за что не отвечают.
Но как может нравиться жить на улице и не быть уверенным, что у тебя будет что покушать завтра?
Ну, вы со своей точки зрения, вы смотрите, потому что, ну, как бы, как это объяснить? Это разные полюса людей. Разные полюса. Потому что человек, он привыкает к этому. Раз где-то оступился там, и, понимаете, просто ни за что не отвечает. И он к этому привыкает. И это духовно, в первую очередь, болезнь, духовно.
А есть ли шанс у таких людей исправиться? И, может быть, у вас были примеры в вашей практике?
Во-первых, это желание. Есть, но это 1 на 10 тысяч. Есть такие 1 на 1000. Вот у нас живет один мужчина, 54 года ему, Сергей Шестуков. Не живет, а живет он в социальной гостинице. Работает у нас. Получает какую-то денежку минимальную, чтобы хоть как-то, чтобы что-то иметь себе купить. Хотя первоначально он у нас просто как работал, адаптировался. Вот. Он, самое главное, что он стремится ко Христу. Он, понимаете, душа ноет. Ноет и плачет, что вот меня там дьявол истязает, там. Ошибки он свои видит. И стремится ко Христу, кается в своих грехах, приносит покаяние и причащается.
А есть ли такие ситуации, по которым вы можете отказать в помощи бездомным?
Ситуации?
Ну, какие-то обстоятельства, по которым бездомные?
Ну, если медсестра, допустим, может отказать в принятии лекарств. Если человек в алкогольном опьянении, просто может отказать, да, потому что,
ну, конечно,
смысла нету принимать лекарства, если он пьяный.
Вы затронули тему о социальной гостинице. Расскажите, пожалуйста, о ней.
Ну, вот это такие отверженные люди, можно сказать, которые отвергаются. И вот мы с я лично знаком с руководителем одной социальной гостиницы. Его зовут Владимир Минаков. Находится на Нальзгинской. Это социальная гостиница. И вот именно этот Сергей Шестуков оттуда, который у нас работает. Вот. Он тоже побывал в несложной жизненной ситуации, как он мне рассказывал. Вот, что то ли наркоманом он был. Ну, то есть тоже мог тоже попасть в число, в ряд бездомных, да, как-то оказаться в такой ситуации. Но как что-то его сподвигло, и он вылез из этого с Божьей помощью и организовал такую вот социальную гостиницу, в которой он руководителем, да, у него есть заместители, снимают коттедж, вот, живут, набирают бездомных, те, которые попали в сложную жизненную ситуацию. Они работают, он является как бы звеном между работодателем, да, ищет работодателей, те, которые предоставляют этим бездомным работу. Эти работодатели платят Владимиру вместо бездомных деньги, чтобы они напрямую бездомным шли деньги, чтобы они, у них не было соблазна пропить или еще что-нибудь. Он платит деньги ему. И он уже там выделяет либо им там какую-то часть, но часть идет на содержание этой социальной гостиницы, чтобы их кормить и платить тоже, как аренду платить за этот коттедж. Вот. И таких коттеджей их очень много сейчас. Я побывал в более 8 таких социальных.
Это у нас,
да,
в области, городе. В городе даже?
Да, в городе, у нас в городе. Один, вот, один находится, одна, не, это уже не социальная гостиница, а приют «Дари добро», который находится на Транзитном 4. Там Ольга Михайловна Бахтина, руководитель. И она прямо вообще такая молодец, тоже побывала на инвалидной коляске, с Божьей помощью выбралась и как бы вот адаптировалась. Сейчас вот так вот помогает тоже к ней. Вот что самое вот важное, все, не все социальные гостиницы берут инвалидов, каких-то коллег, да, вот.
А их, кстати, большой процент среди бездомных?
Ну, есть, да. Которые запустили себя очень плохо. Так, очень так запустили, так сказать, можно чересчур. Или, допустим, отморозились, да, ноги, им в больнице их отрезали. И они потом на инвалидной коляске. и все вот так вот ездит. И она принимает этих людей от нас, от остальных как не знаю, но от нас она принимает, потому что мы с ней тесно сотрудничаем, народные обеды ей поставляем. Ну, там как-то пытаемся покормить, там белье постельное. То есть то, что нам жертвуют, мы ей переправляем.
Расскажите, пожалуйста, еще о других аспектах вот, службы помощи бездомным, кроме автобуса. Вот вы затронули обеды.
Восстанавливаем документы. Я вот восстанавливаю документы. Если человек обращается, если видишь, что этому человеку нужен действительно документ, который сподвигнет его выкарабкиваться из этой ситуации, то мы восстанавливаем. А если человек получит этот документ, пойдет и тут же его за фунфурик заложит. Это не смысла нет.
Кому нужен паспорт в залоге какого-то бездомного? Что потом можно сделать с этим паспортом?
Не то, что с этим паспортом. Они просто закладывают, допустим, за 30 рублей его. 30 рублей его дай мне, я тебе отдам потом через день. Вот. А я тебе паспорт за этот, а ты мне 30 рублей. И за эти 30 рублей он идет и покупает фунфурик тоже. Это вот банально вот такая вот ситуация.
Да. Конечно, жалко таких.
У нас есть такой человек. Мы его крестили. И вот Николай Чукичев. Он приходит к нам постоянно, просит поесть, деньги ему дают, но он эти деньги не чтобы идти на прокорм себе, а покупает фунфурик и пропивает. Ну, просто, так сказать, как с нашей стороны, мы не должны, да, вот таких вот тунеядцев плодить, но Господь иногда попускает человеку в такое пасть в состояние. Потому что, может быть, на мой взгляд, вот, допустим, если человек бросит пить, да, или там закодируется, или еще что-нибудь какое-нибудь, то, понимаете, в нем может развиться такая гордость, что вот это я сделал. А Господь попускает такому человеку впадать вот в такие вот прегрешения, да, вот тяжкие, чтобы и он, они смиряются, и через это смирение приходят к нам и просят этот хлеб. И Господь смотрит на нас также, Он испытывает нас, чтобы вот как-то вот, чтобы мы проявили к Нему жалость. И как сказал Господь, не жертвы хочу, а милости, да. И нам приходится эту милость проявлять, что несмотря хоть какой он там пьяный, там грязный, хоть какой, но все равно его накормить. Вот. И через это как бы появляется милосердие. Хоть да, может быть, некоторые скажут, да что вы там тунеядцев кормите, там алкоголиков, надо им работать. Мы не знаем пути Божий, не знаем его, что Господь задумал об этом человеке, и что в итоге, какая цепочка будет в нем. Если так вот человека жалеть, и через милосердие его жалеть, и может его коснется эта благодать, и он воскликнет в сердцах своих, что а вот я такой вот, увидит, да, свое вот падение свое, и воскликнет в сердцах, что вот меня жалеют, а я вот такой вот безобразная скотина вот такая, да, вот, и так вот обращаюсь с людьми, что вот, и как бы может исправиться.
Но мы также знаем цитату из Священного Писания о том, что «да запотеет милостыня в руке твоей», что не нужно бездумно всем давать. И вот как вот, это вот эту грань определить, это, мне кажется, уже избитый вопрос, который все люди задают священникам, каким-то другим людям, о том, сколько давать и можно ли давать. Вот как бы вы ответили на этот вопрос?
Понимаете, вот я скажу словами отца Константина Корепанова. Вы знаете такого?
Конечно.
Да. Вот я как-то ходил на его лекцию, и он сказал, что вот это вот коммунистическая вот эта вот яма, пропасть между нашим тешним дореволюционным поколением, да, и сегодняшним, вот эта вот 70-80-летняя яма, пропасть безбожия, мы разучились подавать милостыню. И понимаете, вот те вот люди, которые жили до революции, там, допустим, 17 век, 16, они могли видеть человека и смело сказать ему «иди вон», если он просил милостыню. Потому что человек, утверждающийся, вот поколение, утверждающееся в подавании милостыни, да, они знают, как ее подавать. А у нас это пропасть, понимаете? И вот эта вот пропасть, она разрушила все вот это вот, связь вот эту вот с тем поколением и с нынешним. И мы не умеем действительно подавать милостыню. И так и некоторые даже вот священники, я просто словами, вот просто вот как бы не интерпретируя, как бы вот многих, я тоже этим задавался вопросом, и с течением вот этих вот мнений у меня просто сложилась как бы такая вот как бы картина, что мы не знаем конечной цепочки этой милостыни. И нужно подавать, несмотря на лицо. И мы не знаем конец этой милостыни. Может быть, человек исправится, может, ему худшее что-то будет из этой милостыни. Мы не знаем. Нужно просто давать, и все. Угу. Невзирая на лицо.
Не скуднеет рука дающего.
Да. Да, бывает. Я тоже... У меня есть такое, что запотеет рука вот, да, вот дающего. И как бы она у меня запотевает, тоже бывает, что смотришь, нет, вот тут подержу, вот цыганка подойдет, дай там ребенку, нет, запотеет рука, и все, я скажу, иди работай.
Ну, цыгане, это, наверное, цыгане, отдельный разговор.
Это, да, отдельный
это
разговор.
Это вечная проблема о том, что никто не видел работающего цыганина.
Да.
Это,
вот,
конечно.
Тут у меня рука запотеет, а... Если, допустим, пьяный какой-нибудь человек просит милостыню, я, допустим, приходи к нам, скажу.
Ну да, или, может быть, не дать деньгами, а купить булку хлеба,
да,
если
да.
человек говорит о том, что голоден.
А если ему покупаешь хлеб, он скажет, да зачем? Значит, угу. он так и нуждается.
Угу. Я вот еще сама заметила, меня очень восхищает это, и вы сейчас говорили о... Вот, руководителях социальных гостиниц, что это люди, которые сами прошли через какие-то mm-hmm. испытания, и сама вот сталкиваясь, я вижу, что человек, пройдя через что-то, ему вроде бы по логике бы казалось, что, может быть, хотелось бы, чтобы его пожалели, что я такой несчастный, а он, наоборот, хочет давать и хочет помогать. Mm-hmm. И в отличие, может быть, от других людей, у которых жизнь складывается хорошо, они как-то вот в стороне стоят. Это тоже несколько удивительно, по крайней мере, на мой взгляд.
Ну да, не остаются такими равнодушными людьми.
Сергей, а как вы лично попали в эту службу, как вы туда пришли? Почему у вас появилось такое желание?
У меня не желание, меня просто поставили, и все. Я работал в клинике Павлова. За Шарташским рынком, как и младшим медицинским персоналом по уходу за больными. А там больные после инсульта. Вот. Ну и уволился оттуда. 3 года там проработал. Ну и как бы познакомился еще как бы момент так вот. Отойду от темы с девушкой. На носу свадьба. Нужно как-то что-то делать, на работу искать. Ну, искал работу, просил, как ни странно, вот Ксению Петербургскую. Говорили, обращайся к Ксении Петербургской. Не знаю, попросил ее, через неделю устроился. Я, ну, не лежал на боку, что работа сама свалится, а искал любыми способами, потому что у меня опыт есть. Я до клиники Павлова мест, наверное, 12 работы сменил. Ну, такая вот бурная у меня деятельность в жизни. Искал себя как-то. Ну и после клиники Павлова искал работу. И позвонил отцу Георгию Кабанову, он сказал: обратись к моей матушке, Ксении Кабановой. Я ей позвонил, она говорит: спроси, позвони в милосердие службу, сходи туда к отцу Евгению Попеченко. И вот такими перипетиями я пришел на беседу к отцу Евгению Попеченко через отца, уже отца Кирилла Поморцева. Он секретарем тогда был. Он назначил мне время. Я с отцом Евгением встретился, и он попросил рассказать о себе. Я рассказал. Там в этой службе милосердия как-то странно. Как ни странно, но там нужно пройти через
добровольчество,
да, а меня сразу взяли. Но отец Евгений, видимо, увидел, что мне нужно зарабатывать деньги, у меня семья на носу тут. Пошел навстречу. Я не знаю уже взгляды отца Евгения, как он на это смотрел. Просто пошел навстречу. Мне всегда все навстречу идут в жизни.
Везучий человек.
Да, успех бывает. Так вот, как говорится, в рубашке родился. Также 9 классов закончил, а потом поступил в институт, хотя с 11 классами.
С 9 классами?
Да, институт пошел навстречу, потому что я был после армии. Также вот навстречу пошли. И все, вот отец Евгений со мной поговорил, потом с Олей Варгановой, с его замом поговорили втроем. Я сначала на патронаж хотел устроиться.
К пожилым людям,
да? К пожилым людям, ухаживать за ними, как брат милосердия. Но Оля сказала: будешь социальным работником. Давайте попробуем, как благословите. На тот момент был Андрей Парменов, руководителем этого проекта. Пришел, очень понравился он мне. Недолго там проработал, конечно. Ничего, опыт такой, свой маломальский, что с ним познакомился. С такими надо людьми встречаться в жизни, с хорошими, позитивными.
Сергей, ваша работа все равно связана с милосердием, с помощью другим, а это не может быть без каких-то искушений. Что самое сложное для вас в вашей работе, с какими, может быть, сложностями, трудностями вы сталкивались?
Во-первых, это во мне. Во мне гнетет такая вот страсть, как раздражительность. И Господь не зря меня поставил на эту стезю, чтобы я над ней работал. Я вспыльчивый человек. И если, допустим, на работе все хорошо прошло, то я прихожу домой, обязательно что-нибудь, подножка какая-нибудь будет. И с женой что-нибудь бывает. Такие моменты всякие.
А бывали ли моменты, когда вам казалось, что все, не мое, надо уходить, не могу больше?
Нет, слава богу, нет. Я понимаю, что если Господь на это место поставил, то сдвиг уже в какую-то другую сторону, это чисто по воле Божией нужно усматривать уже в дальнейшем, может быть, что-то. Но сейчас я тем более прошел обучение дистанционное на социального работника через синодальный отдел церковного служения. Скоро должны документ прислать. Жду. Дистанционное обучение проходил, слушания, какие-то проекты нужно было им отсылать. Но не так сложно это обучение далось. Просто нужно было обучаться, в 2 часа обучения проходит, дня, в рабочее время, приходит какой-нибудь бездомный. И нужно выбирать между бездомным и обучением. Конечно, выбираешь бездомного.
Ну, конечно.
Ничего.
Сергей, может быть, кто-то, услышав нашу передачу из радиослушателей, захочет вам помочь в вашей службе. Расскажите, пожалуйста, как это можно сделать, какими способами?
Ну, это нужно, во-первых, обратиться по телефону 200-0704, это диспетчер нашей службы. Вот. Спросить у нее, вопросы все задать к ней, и она уже направит там либо координатору, чтобы человек, нам нужны добровольцы.
А добровольцы на какую работу именно, что нужно
автобус
делать?
Автобус милосердия.
Ну что, раздавать обеды, как?
Ну там помощь не такая сложная, не сложная, просто сложно то, что ты постоянно вот это горе видишь и вот это вот.
Не каждый выдержит.
Да, не каждый выдерживает, какой-то, может быть, есть там рвение к этому, что помочь, о, бездомную, там, на, помочь. Человек может сдуться. И в этом, опять же, помогает вера. Мы берем и добровольцы не только верующих, но и неверующих тоже. Но неверующих нету. Я имею в виду те, которые...
Не воцерковленные.
Да, не воцерковленные. Те, которые крещенные, допустим, или не крещенные, но не входят в церковь, не причащаются, не исповедуются, да, вот. Просто таким людям тяжелее будет. Они походят, а потом искушение такое на сердце, что тяжело действительно видеть все время вот эту вот боль, вот эту вот неустроенность человек, людей, которые попали в эту трудную ситуацию. И у самого, кто добровольцем бывает, у него надламывается что-то. Все, не могу больше видеть столько горя. Зачем мне это? Тяжело.
Тогда давайте повторим. 200-0704.
Да.
Телефон Православной службы милосердия, диспетчера. Вы можете позвонить и стать добровольцем автобуса милосердия или помочь как-то другим,
да,
способом.
Да, отошлют координатору. Добровольцам нужно, чтобы стать, еще нужно пройти собеседование, потому что люди разные, и собеседование обязательно нужно пройти. Готов ли человек к этому или не готов, там уже смотрят на это.
Спасибо, Сергей. Я хочу напомнить, что сегодня у меня в гостях был социальный сотрудник службы помощи бездомным Православной службы милосердия при отделе социального служения Екатеринбургской епархии Сергей Шляпников. Еще раз большое спасибо, Сергей. До свидания.
До свидания.